На северо-востоке от Адриатической Патеры они посетили город, основанный суфиями. Первое поселение оказалось встроено в боковую стену каньона и представляло собой хай-тек-версию столовой горы Верде. Изящные здания были ловко втиснуты в точки разрывов, там, где нависающие части отвесных скал отклонялись, спускаясь ко дну каньона. Крутые лестницы в трубах-переходах вели вниз по склону к бетонному ангару, вокруг которого раскинулись пузыри куполов и теплиц. Здесь жили люди, которые изучали суфизм. Некоторые пришли из убежищ, другие — из северных городов. Кое-кто был местным, но приходили сюда и вновь прибывшие с земли. Теперь суфии надеялись поместить под купол весь каньон целиком. Они собирались использовать материалы, разработанные для нового троса, которые были способны выдержать огромное полотнище. Надя включилась в обсуждение конструкторских проблем, с которыми могли столкнуться разработчики проекта. Она радостно сообщила суфиям, что установка купола — непростая задача, и хлопот с ним не оберешься. Парадоксально, но уплотняющаяся атмосфера и впрямь усложняла эти проекты, поскольку купола не могли держаться на давлении воздуха, так как раньше. И хотя прочность и несущая способность новой углеродной композиции была выше, чем им требовалось, элементы крепления, могущие выдержать задуманный вес, являлись проектами из области фантастики. Однако местные инженеры не сомневались, что создадут прочный купол из легкой ткани, а новые технологии не подкачают. Стены каньона, по их словам, были монолитны. Убежище находилось в верхней точке долины Реу, там, где древнее русло врезалось в твердый материал. Что ни говори, а хорошие точки для закрепления купола были повсюду. Суфии не прятались от орбитальных спутников и работали в открытую. Их поселения в Жемчужной горе и в Руми, главные города суфиев на юге, также не были скрыты от транснационалов. К счастью, их никто никогда не притеснял, а Временное правительство не пыталось контактировать с ними. Это убедило одного из их лидеров, смуглого мужчину по имени Дуаль-Нун, в том, что страхи подполья преувеличены. Надя вежливо с ним не согласилась, а когда заинтригованный нергал начал задавать вопросы, она посмотрела на него в упор.
«Они охотятся за первой сотней!»
Нергал умолк и принялся изучать обстановку. Суфии вели их по прозрачному туннелю к поселению, которое располагалось наверху, в отвесной скале. Они приехали задолго до рассвета, и Ду сразу пригласил их в гости, чтобы они хорошенько поели и отдохнули. Вскоре гости и хозяева уже сидели за длинным столом в помещении, где одна из стен представляла собой панорамное окно с видом на каньон. Суфии предпочитали белые одеяния, а люди из поселений под куполами на дне каньона носили обычные скафандры, по большей части оранжевые. Нергал наблюдал за хозяевами. Они подливали гостям воду и продолжали беседу.
«Вы сейчас находитесь в своем тарикаче», — сказал Ниргалу смуглый Дуаль-Нун.
Как он объяснил, это личный духовный путь, своеобразная дорога к реальности. Ниргал кивнул, пораженный точностью описания. Он всегда ощущал свою жизнь чем-то подобным.
«Вы должны понимать, как вам повезло», — добавил Ду. «Вы должны уделять этому внимание».
После незатейливых блюд, хлеба, клубники и йогурта, им подали крепкий кофе. Затем суфии придвинули к стене столы и кресла и принялись танцевать сему, крутящийся хоровод. Они извивались и пели под игру орфистки и барабанщиков, и им подпевали жители каньона, которые изъявили желание присутствовать на трапезе. Когда танцоры приближались к гостям, они быстро дотрагивались ладонями до их щек. Прикосновения были легкими, как взмах крыла. Ниргал покосился на Арта, ожидая увидеть те же круглые глаза. Ведь Арт никогда не скрывал своих эмоций, сталкиваясь с проявлениями марсианской жизни. Но нет. Арт, понимающе улыбался, пощелкивал пальцами в такт музыки и пел вместе с остальными. Когда танец закончился, он встал и продекламировал что-то на незнакомом языке. Его слова вызвали улыбки суфиев и их громкие аплодисменты.
«Некоторые из моих преподавателей на Терре оказались суфиями», — объяснил он Ниргалу, Наде и Джеки. «Они были значительной частью того, что называют персидским ренессансом».
«И что ты процитировал?» — спросил Ниргал.
«Это Фарси, поэма Джалаладдина Руми, мастера крутящихся дервишей». «Никогда толком не помнил английский перевод», — сказал Арт и начал говорить нараспев. «Я камнем умер и растением восстал. Растением умер, диким зверем стал. И зверем умерев, теперь я человек. Зачем же мне скорбеть, что мой недолог век?»
Он вздохнул.
«Дальше я не помню, но некоторые из моих учителей были прекрасными инженерами».
«Жаль, что их нет на Марсе», — заметила Надя, бросив взгляд на тех, с кем обсуждала купола над каньоном. Суфии проявили энтузиазм, услышав идею о конгрессе подполья. Они подчеркнули, что их религия синкретична. Она убрала элементы не только от разных типов ислама, но также от старых азиатских религий, которые предшествовали этому вероисповеданию. Не забыли они и о новых веяниях, например, о Бахаи. Но суфии не только рассказывали о себе, они внесли дельные предложения в идею Конгресса. Они заявили, что подпольщикам нужно нечто гибкое, основанное на коммуникации. Их концепция дара уже повлияла на подполье, и некоторые суфийские теоретики работали с Владом и Мариной над деталями экоэкономики. После этого гости и хозяева подошли к окну во всю стену и принялись ждать позднего зимнего рассвета. Суровый каньон лежал прямо на востоке. Небо было еще темным. Внезапно Ду нарушил паузу и заговорил. Его, как и других, зацепила идея об общей встрече подпольщиков.
«Вам нужно поскорее встретиться с бедуинами и другими арабами», — произнес он. «Им не понравится, если они окажутся последними в вашем списке».
Фиолетовое небо на востоке посветлело, окрасившись в бледно-лиловый цвет. Противоположный край каньона был ниже, и они могли любоваться плато, которое раскинулось на востоке и доходило вплоть до пологой гряды холмов у горизонта. Суфии указали на расселину в холмах, где вставало солнце, и запели.
«В Элизии есть группа суфиев», — сказал Ду. «Они исследуют наши корни в митраизме и зороастризме. Ходят слухи, что на Марсе появились митраисты, поклоняющиеся Солнцу, Ахура Мазда. Они считают Салетту религиозным искусством, как витражные окна в соборах».
Когда небо приобрело ярко-розовый оттенок, суфии окружили гостей, мягко подтолкнули их еще ближе к окну и выстроили в определенной последовательности. Нергала рядом с Джеки, Надю и Арта позади.
«Сегодня вы — наше витражное окно», — вымолвил Ду.
Чужие руки подняли запястье Нергала. Он коснулся ладонью пальцев Джеки и сжал их. Они быстро переглянулись и уставились на гряду холмов. Арт и Надя тоже держались за руки, свободные ладони они положили на плечи Нергала и Джеки. Пение усилилось, хор голосов выводил слова на фарси, длинные текучие гласные тянулись минутами, пока не смолкали. А когда солнце раскололо горизонт, над землей взорвался фонтан света. Он заструился в окно, затопив всю комнату, и они были вынуждены зажмуриться, так как на глазах у них выступили слезы. Салетта и уплотняющаяся атмосфера действительно сыграли свою роль. Солнце теперь казалось гораздо больше, чем раньше. Бронзовый диск мерцал в горизонтальной нарезке далеких инверсионных слоев. Джеки стиснула ладонь Нергала, и он, повинуясь импульсу, оглянулся. Там, на белой противоположной стене, их тени сливались в темный весомый гобелен. Сам белый цвет при этом был невероятно ярк и едва-едва окрашен радужными цветами глории, окружающими людей.